Здравствуйте, меня зовут Алексей Исаев, мы на канале Tactic Media, и сегодня мы расскажем о крейсере «Варяг». Это будет один из роликов, связанных с междисциплинарными исследованиями, касающимися и политики, и судостроения, и военно-морских битв, и сухопутных битв с Федором Лисициным.
Добрый день. Ну, сразу попробую я так, как вводное слово сказать. Тема крейсера «Варяг», она мне знакома с детства. Собственно говоря, мое увлечение военной историей морской началось с подаренной в 7 лет книжки будущих адмиралов Митяева.
Ну, аналогично.
Аналогично. Да. А в 9 лет у меня появилась книга Рафаэля Мельникова «Крейсер «Варяг», еще первого издания 73-го года, или 78-го, не помню, самое первое издание. Потом было советское переиздание этой книги. И сам я набрал смелости, когда-то написал небольшую книжку «Крейсер «Варяг», вот, где попытался рассмотреть вот этот корабль. Это вот была издана в серии «Легендарные корабли». Попытался его рассмотреть именно как комплексную оценку. Не почему, ну, то есть не вот был такой корабль, вот его строили, вот он так устроен, как стандартно. Потом идет боевая служба, карьера, биографии там знаменитых людей, которые им командовали или не командовали. Ну, а дальше идет коротенькая оценка проекта. Нет, вся книжка была попыткой оценить, зачем и как этот корабль был нужен русскому флоту, зачем и как он оказался в Чемульпо в это роковое, так сказать, для себя время, февраль по, значит, февраль, январь-февраль, благодаря, значит, старому и новому стилю 1904 года, и как он стал первым русским кораблем, погибшим, по сути дела, в русско-японской войне, и так далее, и так далее. И его последующая судьба, которая тоже была достаточно непростая, интересная и знаменитая.
Ну и как он оказался в корейском порту? И
зачем он там был нужен?
Да, то есть тут, наверное, возникает вопрос о том, какие интересы у России были в далекой, страшно далекой и от Петербурга, и на самом деле от каких-то магистральных дорог политики Кореи. Что наши забыли в Корее?
Ну, значит, первое, что я хочу сказать. С одной стороны, Корея страшно далека. С другой стороны, после того, как Россия получила и начала осваивать Дальний Восток, Корея стала нашим ближайшим соседом. Корея – наш ближайший сосед. Да, на Дальнем Востоке. И интересы России в Корее всегда подразумевались, как только наши построили Владивосток с самого начала. Более того, корейцы, корейские рабочие, вот чистые гастарбайтеры, были настолько ключевым фактором для России, даже не сколько китайские, сколько корейские, что, например, на них стоял такой важнейший вопрос, как снабжение Тихоокеанского флота России, войск там размещенных свежими овощами.
А, ну, вроде бы основные магистрали-то разошлись в разные стороны, то есть китайско-восточная железная дорога, южно-маньчжурская, они так, как говорится, в разные стороны, и посреди не Корея. Вот на Корею какие виды были? Это были виды коммерческие или это были виды стратегические, и как это было связано с военно-морским флотом?
До постройки КВЖД Россия испытывала Корею стратегические виды. Вот до начала строительства именно КВЖД, потому что пока подразумевался Транссиб, который шел бы по той трассе, которая сейчас идет, наша Амурская железная дорога, вот между Байкало-Амурской и, собственно говоря, так вот ее официальное название, как же она?
Ну, это не столь
важно.
В общем,
текущее начертание железной дороги. Транссиб в начальном проекте не предполагал никакого ответвления, значит, спрямления через КВЖД. В этот момент Корея была настолько стратегически важной, что в России о ее судьбе, значит, имели особое попечение.
А это какой примерно год?
Это началось с 1890-91 года. Благо, тогда начался довольно серьезный кризис. Этот кризис в Корее привел к Японо-Китайской войне 1894-95 года. Кризис, связанный с восстаниями народными в Корее. Потом, значит, собственно говоря, война Японо-Китайская шла в значительной степени, не в основном, хотя это был официальный повод, но за влияние на Корею. Так уж получилось, что для Японии, для индустриально развивавшейся после революции Мэйдзи Японии, Корея имела абсолютную необходимость. Вот тогдашние японцы считали И это привело к двум войнам для Японии за контроль, по сути дела, над Кореей. Война с Китаем, потом война с Россией, потому что Корея имела то, чего так не хватало Японии для индустриального развития. Экономика, экономика, экономика. Это железная руда. Корейские железные руды богатые, 30-40% содержания железа, качественные, содержат, естественно, легирующие приставки, да, присадки и так далее. Япония, которая не имеет своей хорошей железной руды, вся вот это вот выковывание катан, это жуткий процесс, как из болотной руды получить хоть что-то.
Но это в Корее, это север,
север, это Кореи, север, север Кореи, Кореи, но район как раз того, что сейчас 38-я параллель.
То есть 38-я параллель появилась уже тогда.
Более того, да, неоднократно обсуждался вопрос раздела Кореи между Россией и Японией, предлагался именно по параллели примерно Сеула, чуть-чуть севернее от Сеула, как раз современной линии разделения. Эта линия совпадает просто с несколькими экономическими такими провинциями Кореи и какое-то время устраивала всех, и Россию, и Японию.
Но вот эти месторождения железной руды, они были севернее или южнее?
И севернее, и южнее. В общем, японцы были готовы иметь то, что они имеют, то, что сейчас имеет Южная Корея. Северная Корея тоже имела хорошие руды, она их имеет и сейчас. Вот. И, в общем-то, Японии не нужны, Японии нужен был свой источник руды. Второе. Японцы считали Южную Корею вообще стратегическим районом, закрывающим побережье Японии. Чисто по карте.
А что помешало вот так разделить?
Мне очень трудно сказать, потому что вот это тот вопрос, на который я не могу сходу ответить. И более того, на него не могут ответить большинство книг об истории русско-японских отношений. Ничего фактически не мешало разделить влияние в Корее между Японией и Россией. Не было никаких объективных причин это не сделать. Россия довольно спокойно пережила Японо-Китайскую войну, начавшуюся с посылки китайцами войск в Корею на подавление восстания корейского. А Россия имела свою активную политику в Корее. Русские офицеры пытались готовить солдат корейской армии. Когда произошло в Корее очередное, значит, возмущение, в ходе которого была убита корейская императрица, вот, корейский Ван, ну, то есть, она была еще не императрица, там термин сложный, Ван, китайский термин, так сказать, правитель государства. Вот, корейский Ван спрятался в российском посольстве, был период. И Россия как бы отдала японцам некоторые преимущества в Корее, но все нарушил следующий момент. Проблема в том, что начали строить китайско-восточную железную дорогу, решили спрямить Транссибирскую магистраль. А по линии китайско-восточной железной дороги, ну, тут надо целую передачу делать, когда-то у меня был ролик на эту тему, вот, были свои экономические у России интересы. И в ходе этих интересов выяснилось несколько интересных уже частных коммерческих вопросов. В 1896 году русский подданный тогда Юлий Бейнер, известный дальневосточный купец и экономический деятель, вот даже сейчас на территории Российской Федерации находится мавзолей этого человека, Юлия Бейнера. Он дед, прямой дед актера Юлия Бейнера.
Да, Юлия Бейнера, как раз хотел спросить.
Дедушка, вот, не что-нибудь. Купил концессию у корейского правительства 29 января 1896 года на 20 лет на добычу леса. Высококачественного леса на реке Яо. Зачем он ее купил, было непонятно. Высококачественного леса в Приамурье хватало в невероятных количествах. Другое дело, что вывоз из Владивостока затруднялся. А лесные концессии Юлия Бейнера очень красиво располагались стратегически. Это реки Тумень и Яо. Это все побережье, то есть не побережье, вся граница Северной Кореи с Китаем и Российской Федерацией. Северная часть Северной Кореи, 3 миллиона гектар, 3 миллиона десятин площадь этих лесных концессий.
Может, там что-то было, кроме леса? Или
действительно... Марганцевая руда, например. Там было очень много чего-то, кроме леса. Предполагали, что там есть нефть, там есть небольшое количество свинцовых руд. В концессию входили лесные владения на острове Дежилет. Остров Дежилет в Цусимском проливе. Остров Дежилет довольно хорошая якорная стоянка была. И сейчас там, в общем, всякие аварийные службы спасательные базируются. Хотя большой порт там не сделать. Это не очень удобное место.
А вывозить лес, соответственно, желтый
по рекам? Сплав по рекам в обе стороны. Вот еще что удобно. В одну сторону через водораздел можно сплавлять лес в Желтое море. Тут Россия завела себе уже колонию, по сути дела, аренду на 25 лет Квантунского полуострова. Требуется огромное количество леса для постройки китайско-восточной железной дороги и южно-маньчжурской железной дороги к Порт-Артуру и дальнему. Причем там же строятся города, там же один Харбин чего стоил, построенный с нуля. Великолепный город по тем временам приносили как символ, так сказать, удачной архитектурной работы. Но Юл Бриннер сам не разрабатывал свою концессию, он ее придерживал как коммерсант и выгодно продал. Выгодно продал он ее русскому лесопромышленному обществу во главе с неким Александром Безобразовым в 1901 году.
Фамилия страшно знакомая, а Безобразов был связан с царской фамилией.
Более чем, он придворный камер-юнкер. Он придворный человек, он, ну, клан Безобразовых, дворянская семья Безобразовых достаточно известная и интересная. Безобразов будет одним из командиров Владивостокского отряда крейсеров русско-японской войны, это его родня. Сам он кавалергардский офицер. Вот.
То есть, это на самом деле получается система власти в России тогдашней, которая вращалась
вокруг... Одна из придворных клик, назовем вещи своими именами, иначе это назвать нельзя. Влиятельная, с роднёй, с хорошими финансами, с влиянием на царя, с конфликтами внутри себя. А что случилось, почему в 1901 году Безобразов вдруг купил эту концессию? Все очень просто. Случилось восстание в Китае боксеров. И тихо.
1900 год.
1899-1900. В 1900 году Россия, Япония, США, Германия, Италия, Австро-Венгрия вмешались, 8 стран вмешались в это восстание, поучаствовали в его подавлении. Русские и японские моряки на бронепоездах героически, значит, пробивались к Пекину, в том числе на бронепоезде импровизированном. Был бой, морское сражение на реке у фортов Дару. Руководил им русский капитан второго ранга. Командовал международные эскадры, в том числе английским кораблям, как старший по производству. Казалось, боевое братство, все прекрасно. И вот проблема в том, что почти построенная КВЖД и почти построенная Южно-Маньчжурская железная дорога получили тяжелейший удар. 80% уже наложенных рельсов и шпал были уничтожены. Срочно потребовалась древесина.
Ну да, это 80% практически все прахом.
Нет, но есть капитальные сооружения, которые не смогли уничтожить хунхузы и восставшие. Хунхузы – это китайские бандиты. Вот, отстрелялись отдельные русские города и станции, часть из них были сожжены. Но на восстановление рельсового пути все равно, даже при наличии надписи, насыпи и всех вот этих мостов и так далее, все равно нужны шпалы, нужен лес. И тут вылезает русское лесопромышленное общество мгновенно. 1901 год, образовывается 400 паёв на 45 человек. Это акционерное общество, но акционерное общество совершенно не открытое, закрытое. Все 400 паёв между 45 владельцами были распределены между придворными Николая II.
То есть, по сути, такой придворный между собой.
Причем с участием деньгами царя, батюшки, 170 из 400 акций имел лично Николай Александрович Романов. Не как российский император, не как, так сказать, правитель всей Руси, а как частное лицо.
И просто богатый человек.
Ну, да. Есть же... 235 070 рублей
выложил. Сумма немалая. Сколько броненосец стоил?
Броненосец стоил 12 миллионов.
Ну, 250, да, это...
235 тысяч. Вот, но это... Самое смешное, что это лесопромышленное общество мгновенно за счет восстановления КВЖД и необходимой высокой цен на лес дало потрясающую прибыль. И вот от этой прибыли, извините, совсем сорвало крышу у всех участников. Я скажу просто по-простому.
Они, то есть, включая фактически государя-императора...
Судя по всему, мы не можем это доказать.
250,
да. Смотрите, они за 3 года работы этого общества до начала русско-японской войны получили прибыль 3 миллиона рублей. чистой прибыли с этих лесопил. Они добыли леса на 3 миллиона рублей. И даже его частично реализовали, частично потом после русско-японской войны.
Да, есть, по-моему, апокриф про то, что когда Николаю рассказали блистательные перспективы Дальнего Востока, он говорил, это так хорошо, что невозможно поверить.
Конечно. Более того, первые 2 или 3 года работы КВЖД, даже скептика Витте, который считал, что не надо лезть, задираться, надо торговать, не надо воевать, надо торговать, они подняли на воинственный лад о проникновении в Китай. Потом Витте пытался многократно этого опровергнуть в своих мемуарах. Потому что после оккупации Китая Россией, что очень сильно способствовало торговле, после восстание в Китае, которое сопровождалось большими разрушениями.
Оккупация, наверное, все Маньчжурии. То есть, я думаю,
Маньчжурии, что... да. Ну, мы имели свои сектора оккупации, оговоренные международными соглашениями. Наши сектора были Маньчжурии, там, Инкоу, по реке, вот, которая река Ляохэ, вот, были в Северной Маньчжурии, были на Корейской границе. Везде, где были горячие точки вот этого восстания, оно не было единым районом вот вокруг Пекина. Самая большая часть восстания была вокруг Пекина, но отдельные горячие точки в Китае были везде. То, в общем, Дальний Восток весь тогда был сплошной горячей точкой.
А как разошлись-то пути с Японией?
Разошлись точно? Очень просто. Японцы не возражали против лесных концессий. Проблема в том, что Безобразов решил сыграть в политика. Угу. Было нанято 200 китайских лесорубов. Вот они и рубили лес, угу, который сплавляли, чтобы охранять 200 лесорубов от возможных корейских и китайских бандитов.
От тех самых хунгузов.
От всех самых хунгузов, от корейских этих повстанцев. Просто от лихих людей, которых хватало, была нанята, в соглашении в концессии разрешалось иметь вооруженную стражу. В качестве вооруженной стражи выступало 1500 сибирских стрелков.
То есть, на самом деле, да, не ЧВК, а такие зеленые человечки тогда.
Абсолютные зеленые человечки, их там нет. Даже не запасные, то есть не уволенные в запас, а часть из них были даже на действующей службе.
А как на это смотрело международное сообщество? Оно их не заметило?
Международное сообщество их не заметило, их заметили эти самые японцы и, возможно, англичане. Дело в том, что, казалось бы, прекрасные отношения в 1901 году, когда министры иностранных дел всех участвовавших в процессе страны вложили на Китай контрибуцию, договорились о концессиях, совместном управлении там, теми или иными частями китайской экономики. Все было прекрасно. Никогда ничего, как после Версальского договора, ничто так не ссорит прекрасный военный союз, как дележ, так сказать, дележ после победы.
И вот этот дележ разделил, да, Россию и Японию?
Да. Было соглашение России с Китаем, как говорится. Причем тут Китай, Япония. Соглашение России с Китаем об окончательном выводе русских войск из Маньчжурии не с территории, отчужденной под железную дорогу. Россия имела свой сектор отчуждения под железную дорогу, довольно приличный, там почти на километр в сторону от железнодорожных путей. Угу. То есть дальше эффективного винтовочного выстрела. Причем заглядывали с нейтральной зоны, там почти 2 километра в обе стороны. Вот. А против этого никто ничего не имел. Проблема в том, что русская армия, русские войска стояли в разных китайских городах и вне зоны соглашения. Японцы скромно попросили убрать в январе 11 по российскому 24 января 1903 года российский МИД убрать эти войска.
Угу. Но и российский МИД сказал, что да, убираем, или
нет,
ни за что.
Нет, российский МИД сказал, собрали совещание, не сказали, не, мы не обязаны, это дело России и Китая, мы не обязаны отчитываться японцам. Японцы считали, что русские войска предоставляют угрозу, потому что они могут вторгнуться в Корею. Формально абсолютно независимо, находящийся под японским влиянием и контролем. Причем у японцев войск в Корее было где-то человек 400-500. Корейскую армию японцы считали за ноль. А тут мало того, что сами японцы, правда, японская разведка, мы ее привыкли считать в русско-японскую войну совершенно сверхэффективной и так далее, но японцы в 1903 году дико преувеличивали русские силы в Корее.
То есть эти 1500...
В Китае в целом. Японцы, Китай, например, считали, что у нас там целый армейский корпус. Угу. Там было порядка 18 тысяч войск, японцы считали, что 30-40 тысяч. Японцы завышали производительность перевозоспособности железной дороги и считали, что время работает против них. 1500 в Корее было последней каплей. Но японцы не возмущались против Кореи, частная территория частной концессии по букве, буквой русские безобразовская концессия не нарушала букву ни одного международного соглашения. Ни одного. Россия не вела себя так, как бы это сам. Но японцы считали себя полноценной мировой державой, которая наносит оскорбления за меньшее, так сказать, англичане.
А Николай II ты их держал за мировую державу? Или
боюсь, что нет. Боюсь, что нет. А отношение было следующее. Первый же кризис. Совещание 25 января. 7 февраля, значит, по новому стилю 1903 года, собирают совещание на уровне, это, как называется, совещание министров. Присутствовали граф Ламсдорф, министр иностранных дел, граф Витте, будущий граф Витте, тогда еще не граф, министр финансов, генерал Куропаткин, военный министр, и адмирал Тыртов, военно-морской министр. По вопросу, убирать или не убирать, идти или не идти на поводу японцев. Они проконсультировались мнение насчет войны у Николая II. Николай II после вот соглашения 25-го совещания 25 января в какой-то момент сказал гениальную историческую фразу, которая вошла в учебники, только вот спорит плюс-минус полгода дата, когда она была сказана. «Войны с Японией не будет, потому что я этого не хочу».
Замечательная позиция. А ему Ламсдорф-то, как министр иностранных дел, не объяснял расклады, что, собственно, каковы реальные расклады, и, на самом деле, как я понимаю, лихорадочно строился флот как раз в это время?
Боюсь, что никто ему этого не объяснил. Единственный человек, который до 1901 года в России среди царской семьи бил тревогу относительно лихорадочной постройки флота, каждый год писал докладные записки на эту тему, в 1901 году перестал это делать. Это был капитан тогда второго ранга, дядя, двоюродный дядя Николая II, великий князь Александр Михайлович Сандро. Автор замечательных мемуаров, еще более замечательных, невероятно рекомендую, письма Сандро к Николаю II. Их сейчас издали отдельным томом, это потрясающее чтение, от которого иногда глаза лезут на лоб.
А вот. Наместник какой-то всей схемы?
Еще нет. Значит, ситуация следующая. Проблема в том, что Сандро сам стал... у него, у Бобби был хобби, он деньги любил. Сандро постоянно чувствовал жесточайшее безденежье. Он влезал в разные коммерческие проекты, они проваливались, и он влезал в следующие коммерческие проекты. Например, он хотел заняться нефтедобычей на Баку, интересно бы занялся, вот, но почему-то ему не выдали нефтепромыслов из придворного ведомства. И он влез в безобразовскую аферу, тоже вложился. Судя по всему, мы не можем сейчас сказать, именно идеей Сандро было отчуждение территории концессии всех этих 3 миллионов гектар в пользу России для округления границы с Кореей, с постройкой в корейской деревушке в устье реки Яу военно-морского порта.
Это Масампо, да?
Нет, другую сторону. Деревушка у нас называлась Йонгайпо, и туда... Вот из этих 1500 солдат, охраняющих 200 китайских лесорубов, было переведено 100 солдат сибирских стрелков и несколько сотен уже русских рабочих, которые начали возводить причалы, подъемные краны, жилые дома и бургаузы, дерево-земляные укрепления для обороны всего этого самого. Я, конечно, понимаю, что это не Порт-Артур, но это был такой вполне зародыш на территории Кореи, на южном берегу, на территории независимого государства, зародыш европейского укрепленного города.
И вот, японцы на это...
Вот, японцам именно строительство в Йонгампо стало последним доводом.
Но они приняли решение, что называется, мы идем на войну, когда? После этого инцидента с постройкой...
Окончательное базы. Решение на войну было принято в октябре. Японцы еще раз попытались решить дело переговорами. В июле 1903 года был последний раунд петербургских переговоров, на которых японская делегация предлагала те или иные решения. И в этот момент, вот между июлем, 28 июля по русскому стилю, и между октябрем 1903 года, для Японии война из возможной, а возможно они считали войну с Россией с момента, когда Россия оттяпала себе Квантунский полуостров и Порт-Артур, то есть 1897 года, Она из невозможной стала неизбежной.
Ну, что можно было сделать, чтобы войны не было? То есть, Россия должна была что сделать? Вывести войска или еще что-то?
Россия должна была вывести войска из оккупированных. Официальные японские требования были даже не по поводу Кореи. Официальные японские требования были: нарушено соглашение с Китаем, нарушен мандат вывода лета 1903 года, вывести войска, у японцев пропали бы официальные поводы. Тогда, возможно, началась бы вопрос про концессию по Ялу, и концессионеры получили бы финансовую прибыль, потому что напрямую запретить разрешенную военную стражу, где не было говорено сколько. Ну, одна из бед концессии, когда Бриннер в 1996 году подписывал с корейским правительством, возможно, уже тогда, с некоторым японским влиянием, никто это не воспринял. Вооруженная стража нужна? Нужна, конечно. Давайте пропишем, сколько стражников надо иметь. Да нет, никто этого не сделал. В концессии не было этих слов. Текст концессии разрешает, можно было перегнать, не знаю, там, пару дивизий, назвать их стражей. Японцы могли бы принудительно выкупить, допустим, у концессионеров эту концессию. Они ее так, концессионеры, продали потом под давлением японцев. После русско-японской войны концессия была благополучно продана США.
Но на этих переговорах, как я понимаю, японцы приехали специально в Петербург пытаться договориться.
Да.
Возможно ли было дипломатическое
возможно,
решение?
Возможно. Самое страшное, что когда Тога и морской министр Ямамото обсуждали, они до последнего считали, что дипломаты могут сорвать дипломатическое решение, то есть сорвать все, приняв русские компромиссные какие-то предложения. И тогда Япония попадает в очень неудачную конфигурацию, потому что у русских начинают вступать лихорадочно строившиеся корабли, 20-летние кораблестроительные программы, а японская кораблестроительная программа вся выполнена, закончилась. А 1903 года программа новая, она тоже по темпам отставала от России на проекте. То есть японцы проигрывают морскую гонку. Как ни странно, для японцев единственный шанс на решение, военное решение вопроса, это было окно примерно в полгода.
То есть окно возможностей было как раз конец 1903-го, начало
1903-го. Да, японская делегация вела себя в Петербурге максимально корректно, и к их удивлению, Россия не шла на компромиссы на всех этих переговорах.
А не шло на компромиссы, это была воля царя, это было упрямство Ламсдорфа?
Это было упрямство Ламсдорфа напрямую и нежелание. При этом Ламсдорф еще принадлежал немного... Да, надо еще так кратко обеспечить, что такое Дальний Восток. Дело в том, что Дальний Восток был уже организован как наместничество с наместником, адмиралом Алексеевым. Очень колоритный, интересный человек, напрямую завязанный в нашу историю с вояром.
А это не его называли «шесть пудов августейшего
нет,
мяса»?
Нет, во-первых, он, конечно, считался незаконно рожденным сыном Александра II. Современные историки доказывают, что нет, бастардом царя он не был. Угу. «Семь пудов августейшего мяса» – это был Алексей, великий князь, генерал-адмирал, дядя царя, младший брат Александра III. Вот, к этому времени влияние Алексея Александровича, как генерал-адмирал, уже почти полностью в России сошло на нет. Большую часть времени он проводил в Париже. Даже на решение морского технического комитета и морского ведомства он имел, так сказать, скорее одобрямс. Но по старой памяти Алексеева считали человеком великого князя Алексея. И вот это дальневосточное, как их звали, клика, потому что когда великий князь Алексей был молодой, именно он на фрегате Светлана основывал Владивосток, он ездил в США, вообще считал, что Россия должна развернуться на Тихий океан. Это была его любимая идея, он был проводник этой политики. Клике противостояла клика Витте, который считал, что нет, надо себе осваивать, не надо лезть на Дальний Восток.
И, как я понимаю, на тот момент Вит оттеснили, его отправили в отставку, и это было как раз деянием Безобразова.
Примерно так. Ну, насколько и вот тут надо уточнить даты, когда именно был отставлен Вита, вот, но безобразовцы, да. Поэтому ни безобразовцы, ни алексеевцы не были прямыми союзниками, то есть любая придворная клика в России имела свой набор. И балансирование было сдержки и противовеса между агрегатами вот этих придворных клик, а не и мнений отдельных министров, каждый из которых окружен своими людьми. Ведь отдельно был, значит, Куропаткин, который со своей колокольни, так сказать, развел своих людей в военном
месте. Как я понимаю, Куропаткина беспокоил вопрос Кругобайкальской железной дороги, да, которой не существовало еще.
Да, да.
И войска возить было проблематично.
Куропаткин принимал правильные стратегические решения. Проблема в том, что он же не мог их воплотить. Это главная трагедия этого весьма умного человека.
То есть не было непрерывной железной дороги, по которой можно было возить войска.
Да. Более того, проблемы было две. Кроме Кругобайкальской железной дороги, где уже кое-как, но работала переправа на пароме Ангара, но все-таки хоть какая-то производительность. Проблема была и с юго-манчжурской железной дорогой к Порт-Артуру. Там горный перевал, там система вот этих петель тормозных и так далее. В результате, чтобы преодолеть горный перевал маломощным паровозом на легких рельсах, не выдержишь тяжелой нагрузки, тяжелых мощных локомотивов, с трудом удалось пропихивать 1-2 эшелона в сутки поначалу.
То есть снабжение Порт-Артура тоже было далеко от идеального. И при этом не пытались как-то оттянуть войну переговорами с японцами.
Да. У меня есть к этому одно предположение, оно именно предположение. Японцев на войну провоцировали.
А смысл? Флот-то не готов.
Мы считали, что японцев побьем и так. Адмирал Алексеев считал, что у нас и так 7 броненосцев против 6 на Тихом океане. Уже 7. Идет 8-й «Ослябя». Сейчас достроим еще. Причем слишком много броненосцев. Японцы еще, не дай бог, испугаются и не вступят в войну. Вот есть сведения, исследования историков уже по Японии, что адмирал Ямамото, морской министр Японии, считал критическим числом 10 русских броненосцев на Тихом океане.
То есть, если они будут, войны не произойдут. А в чем выигрыш-то в войне? Что давала война?
А война дает следующее. Мы получаем всю Манчжурию. Мы выбиваем японцев с контроля за Кореей, получаем его себе, и мы организуем, как идея Безобразова, он с ней носился долго, Желто-Россию, гигантскую колониальную империю, не имеющую соперников даже потенциальных.
А Желто-Россия – это примерно в какой территории?
Вот от Квантунского, Ляодунского, значит, соответственно, Квантунский полуостров, часть Ляодуна, огромной исторической области Китая. А Ляодун когда-то был... Это очень важная область не только Китая, но и для Кореи. Угу. Корейцы когда-то жили, ну, тут надо вот лекции нашего китаеведа Ванькова как раз послушать. Вот, корейцы когда-то жили гораздо севернее, чем это самое. Часть Северной Кореи, как раз до пресловутой 38-й параллели.
То есть, 38-й параллель имеет долгую историю.
Историческую историю. Когда-то там, это когда еще со времен там этих государств Сиу и Пекче, о котором снята куча корейских исторических фильмов и дорам.
И южной границей Желто-России должна была стать 38-я параллель.
38-я параллель.
И это все выходит еще в Японское море, да?
И Японское море, и в Желтое море. Мы получаем идеальный транзит. И хотя тогда Илье в Корее был очень не способствовал железной дороге, если мне память не изменяет, в Корее в 1904 году было 25 километров железной дороги от Сеула до Чемульпа как раз.
В принципе, можно было еще построить еще одну желто-российскую железную дорогу.
Да, с учетом того, как наворовались во время постройки КВЖД, которая обошлась гораздо дороже, чем Транссиб, а южно-манчжурская железная дорога по коррупционной емкости превзошла КВЖД, тут надо отдельно, как говорится, рассказывать, то потенциально железнодорожная ветка в Корею вообще бы обогатила всех участников.
Всех, так сказать, клик. То есть, по сути, считалось, что Россия вполне по силам даже до завершения программы строительства флота победить японцев и добиться гегемонии на Дальнем Востоке.
План Алексеева вообще был. Он считал, что японский флот недостаточно подготовлен, и вообще считал, что необходимо после срыва японцами, если японцы выдают хоть какой-то демарш дипломатический, идти и бомбардировать Сасебо русским флотом. Только наступать. Активные наступательные действия.
То есть, из Порт-Артура,
да, или... где нет нормального завода, ремонтного, судоремонтного, только опасаясь шпионажа, с него разогнали китайских рабочих. Порт-Артур когда-то был ремонтной базой, хорошо подготовленной европейцами, французами, немцами, особенно немцами, для китайского флота. Очень хорошо оборудован. Там был персонал судоремонтный, там был док. Но для китайских броненосцев док не расширили под наши корабли более крупные. персонал китайский разогнали своего, не завезли, его завезли уже только в ходе войны. Вот с этой неподготовленной базы, где второй комплект снарядов только еще плывет из Одессы на борту парохода в Порт-Артур, второй комплект боевых снарядов для эскадры, идти бомбардировать Сасебо, вот начать с активных действий и выслать крейсера в крейсерство. Это план Алексеева. Он вообще считал, что по японцам надо нанести предварительный превентивный удар.
То есть вообще упреждающий удар по японцам нанести.
Да.
А как в эту всю схему вписывался «Варяг»? И вообще, что это был за корабль?
Теперь поговорим о Ламсдорфе, потому что «Варяг» впал в интригу другой клики. Граф Ламсдорф с Министерством иностранных дел тоже разделяли идеи насчет колониального развития России. Идеи были, ну, если мы отвлечемся от морали, что завоевывать чужие страны нехорошо, колониализм нехорошо и вообще не окупает себя
империализм. Ну, тогда такими категориями мыслили.
Да. Тогда мыслили другими категориями. Первые несколько лет работы КВЖД принесли прибыль, включая косвенную, 70 миллионов рублей с торговых оборотов, причем иностранных купцов и все прочее. Это первые годы после подавления восстания на оживленном рынке. Понятно, но их экстраполировали, что они будут взлетать.
Что резко вверх, как
говорится. Да. Ну, всегда экономист верит в, так сказать, что рынок будет расти. Да, Ламсдорф считал, что России надо дипломатическое, мирное наступление, это, кстати, поддерживал Витте, на Дальний Восток. Причем параллельно с интригой наступления в Корею, в Корее задумывалось что-то вроде государственного переворота. Угу. Корейский сановник... У нас его называют по аналогии с нашими чинами флигель-адъютант корейского вана, вот, дипломатический, значит, Хо Сон Гьен.
Флигель, это что?
Ван, король по-китайски, ван, правитель. Очень универсальное слово ван, от почти император, кстати, корейский ван станет императором с японской подачи, каджон. Вот этот самый Хон Сон Гьен ездил на переговоры в Санкт-Петербург тайно и секретно, как раз на крейсере «Варяг» в декабре 1903 года. Угу. Его тайно перевозили из Чемульпа в Порт-Артур, а дальше дорогой. Там затевалась серьезная дипломатическая интрига, возможно, с объединением, объявлением корейского, значит, вана, что мы уходим от покровительства Японии и приходим, просим покровительства, как верил Ламсдорф, что корейский ван попросит покровительства России с вводом войск для подавления крестьянских восстаний, которые не прекращались.
А большие игроки-то не будут против? Англия,
Франция, большие Германия? Игроки сами в этот момент вводили для защиты своих интересов войска, ну, не войска, а корабли. Угу. Чемульпа был горячей точкой весь половину 1903 года. Там стояла международная эскадра, сменявшаяся, то есть одни корабли сменяли друг друга. Там стояли англичане, французы, итальянцы и американцы. Причем наибольший интерес финансовый в Корее тогда вкладывал США. Американцы стояли за политику равных возможностей в Китае. Не иметь никаких колоний в Китае, русская позиция, поэтому для них была диаметрально противоположной. А состязаться честными коммерческими предприятиями. Поэтому у американцев был свободный капитал, они просто покупали в Корее концессии, подобные нашей концессии Бейнеров, туда-сюда. Они, например, собирались построить в Корее электрическую железную дорогу с электровозами в 1903 году. Для пробы построили трамвай в Сеуле электрический. Вот, вполне удачно получилось.
А Ламсдорф?
Ламсдорф считал, что Россия должна стать покровителем корейского государства в обмен на порты. Угу. Еще, значит, Россия получила серьезные выгоды, кроме неудобств от захвата Порт-Артура, были и выгоды. Еще пока Дальний строился как торговый порт, КВЖД завела свои небольшие каботажные пароходы, штук 20, которые очень хорошо на себя взяли прибрежную торговлю с Кореей по Желтому морю. Они у нас давали хороший устойчивый доход. И второй российский интересный бизнесмен, который не имел отношения к правительственным книгам и вообще собирался сбежать из России, это семья банковская Гинзбургов. Мы о них будем говорить, если будем говорить о Цусиме. Без этих людей Цусима бы не состоялась, без Гинзбургов. Они поставляли весь уголь для похода. Снабжение Рождественского держалось на частном доме Гинзбургов. Так вот, Ламсдорф считал, что Корея попадает под дипломатическое влияние России, и это уже выигрыш. Более того, вилка. В это же время с подачи Ламсдорфа начинаются переговоры с тибетским лидером тибетских националистов.
Тибетским? Где Тибет?
Тибет, там же Тибет. Уже против Англии, не против России. У нас как раз только закончился поход английского генерала Янг Хасбанда по завоеванию Тибета, Довла Хассы. Вот, это была гениальная военная операция. Маленький отряд англичан, хорошо вооруженный, сламывая, так сказать, сопротивление феодальных, плохо вооруженных тибетских войск, дорвался до столицы, до закрытого города Лхасы, захватил его, где генерал Ян Хасбанд в Тибете, в Харах, ухитрился получить солнечный удар, после чего стал религиозным мистиком, проникся тибетской философией, и начал говорить, что Англия должна держать центр мировой аистской культуры под контролем. Немедленно тибетцы с этим не согласились. Тибетский патриот, ну, как они считают сейчас тибетские товарищи, что это их патриот и лидер национального возрождения Джорджиев.
Обращается к русским.
Да. Приезжает лично к Николаю II. Благо, у него есть посредник. Придворный, ну, нет, он не придворный. Модный в Петербурге в высших слоях тибетский врач Бадмаев. Потом известный покровитель Распутина.
Ну, кто смотрел «Агонию» в фильме, я
вот думаю, тот самый мне надо Бадмаев, объяснить. Да. Они организуют попытку экономического. Главная проблема Тибета, где есть английские войска, у Тибета нет денег. Они решают, что тибетское правительство, вот эти ламы, Далай-лама и Панча-лама, организуют банк, русско-тибетский банк.
Куда входит? Это существовал русско-китайский и русско-корейский банк.
Конечно, это стандартная традиция. Ага. Вот, и был русско-персидский банк, очень уважаемый. Его правопреемник, по-моему, работает в Иране до сих пор, потому что советскую концессию в 1941 году никто не отменял, когда Советский Союз ввел войска.
И тут, по сути, Россия стремится...
На Дальний Восток по нескольким направлениям. Причем официально это одновременно обеспечить безопасность Российской Средней Азии, в том числе от китайских вторжений, Илийский, Кьяджинский кризис 1870-1880-х годов все помнят. Это тот самый, по поводу которого художник Верещагин нарисовал картину «Апофеоз войны». Это отрубленные головы китайцев, это не просто чьи-то черепа, это не абстрактная картина, это картина, зарисовка с натуры.
Вполне конкрет. И получается, что Россия готова вести войну с Японией и...
И лезет на конфликт с Англией.
То есть, это никакое не внезапное нападение получается?
Абсолютно. А внезапным нападением русско-японская война не была ни в какой степени. Более того, мы чуть-чуть забегаем вперед. Японцы выдают ультиматум русскому правительству.
А когда по дату?
25 числа. 25 числа, 25
января, получается, да?
Да, 25 января, за два дня. С 25 января японское правительство
1904
года считает свои руки развязанными. И считает необходимым принять любые меры. Японцы не называют это объявлением войны. Они искренне считали, что фраза «любые меры»
– это есть война.
Это есть война. Более того, я специально смотрел в, как говорится, справочниках обязательства Гаагской конференции 1899 года, которые так гордятся любители Николая II, не предусматривало обязательности объявления войны. Этот пункт появляется в 1907 году. То есть, японцы снова не нарушают букву никаких соглашений. Они выставили Ламсдорфу ультиматум.
А суть ультиматума, то есть, что можно было сделать, чтобы...
Выводить войска из Маньчжурии.
То есть, вывели войска, и на это было неприемлемо для...
Это было неприемлемо, причем непонятно почему. К этому времени китайцы были замерены. А войск было не 30-40 тысяч, как считали японцы, а менее 3-4 тысяч. То есть, японская разведка ошиблась ровно в 10 раз.
То есть, в принципе, Ламсдорф мог сказать, да, мы это делаем,
да, и войны нет. Да, и войны нет. И войны нет. Хотя бы нет повода для войны. Появлялся бы какой-нибудь повод, возможно, бы японцы и напали, потому что нельзя упустить такой. Но этого повода для войны нет. Полгода переговоров, полгода обмена дипломатическими миссиями и так далее. А Куропаткин съездил в Японию, где его очень торжественно принимали. И он там убедился в слабости японской армии, побывав на параде японских войск.
То есть совсем не тех войск, которые...
Тех. Но он решил, что у них плохая кавалерия, солдаты строй плохо держат и вообще ужасно. Ну как можно воевать с плохой кавалерией?
Да, тем более в 1904 году уже есть пулеметы, уже есть
скорострельные пушки. Да какие пулеметы? Какие пулеметы? У японцев правда была плохая кавалерия. Действительно, по качеству и умению подготовки личного состава к езде верхом были проблемы. Качество конского состава было никаким. Проблема в том, что на этой войне кавалерия не была нужна в такой форме, чтобы без этого нельзя было жить.
И как в этой картине... В порту Чемульпо находится крейсер «Варяг».
Нет, в этой картине находятся все время русские корабли. Порт Чемульпо, повторяю, вот у этого, это бутерброд, много уровней. В Корее продолжаются народные волнения и восстания. В Корее очень неспокойно. Уже в ходе русско-японской войны из корейских партизан сформирует так как Россия несколько отрядов ИБН, откуда пошли эти легендарные ИБН до сих пор в северокорейской пропаганде славные. И советские школьники, читая журнал «Корея», читали про славные подвиги героев ИБН. Так вот, немножечко корейцы плавают на русской стороне в 1905 году, причем так вполне эффективно плавают. Несколько сотен человек, но помощь была. Ну так вот, там держат русские корабли всегда. Хватало для всех горячих точек, считалось, хватает одной канонерской лодки.
Ну, да,
кореец и стоял там.
А, «Варяг» – новейший крейсер, построенный в США.
Вот, внезапно, да. И вся европейская эскадра, посланная туда, состояла из очень стареньких кораблей. Ну, плюс-минус стареньких. Японский крейсер «Чемульпо», ой, господи, «Чиода», «Чемульпо» стоял. Это самый маленький броненосный крейсер в мире. Постройки 1891 или 92 года. В 2000 с небольшим тонн. Самым мощным кораблем стоял английский крейсер.
Телбот,
по-моему, да. Телбот второго класса. Прототип, кстати. Один из возможных прототипов «Авроры» при разработке «Авроры» тоже. Не новый корабль. Большой, мощный, но не новый. Французы ставили там колониальное такого дальнего плавания крейсер «Паскаль» второго класса, тоже 3000 чем-то тонн. Время от времени, правда, его подменял более мощный броненосный крейсер «Гейдер», когда будем говорить о «Фарватере». Броненосный крейсер какой-то из броненосных французских крейсеров. Будем говорить о «Фарватере», вспомним, что большой французский броненосный крейсер там сел на мель за месяц до боя.
Чем... А «Варяг» 6000 тонн.
«Варяг» не гигант. Даже... «Варяг» гигант. И более того, первоначально в «Чемульпо» посылают, хотя и новейший, но старенький крейсер – это «Баяин». То есть, это новейший, но маленький крейсер «Баяин», крейсер второго ранга в 3000.
То есть, он тоже где-то 3000 тонн, да?
Да. Почему послали «Варяг» – непонятно. Мельников первый задал вопрос, почему послали именно «Варяг». Причем новейший крейсер, который очень хотели. И вот мы теперь подходим к интересной мысли, откуда есть там появился крейсер «Варяг».